Ксении Гетман.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня будем с вами говорить о гипнозе. В студии у меня Владимир Снегур.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Действительно поняла, что после нашей с тобой беседы у меня остались очень много всяких предположений, много вопросов о том, чем же ты занимаешься на самом деле. Потому что гипноз, даже для меня, человека с медицинским образованием, все-таки вещь такая полумагическая. И поэтому сегодня я решила с тобой проясниться. Говорю тебе честно и откровенно, мне как-то не хватает, видно, знаний в этой области. Я очень люблю и уважаю Милтона Эриксона, прекрасно отношусь к классическому гипнозу и даже сама когда-то участвовала в таком групповом сеансе гипноза, да.
А, ну групповые, да, у нас, кстати, тоже были такие.
Вот-вот-вот. Медицинские университеты иногда проводят такие специфические акции, это правда. И я на самом деле хотела бы действительно понять роль гипнотерапии в современной психотерапии, какие-то границы, возможности, с чем обращаются, как ты работаешь. Но для начала нам бы, конечно, определиться с терминами на самом деле. Володь, давай вот очень как-то постараемся просто и емко объяснить, а что такое гипноз?
Что такое гипноз? Вообще о гипнозе говорят в двух ключах, скажем так.
Давай.
О том, что связано с бессознательным, со всеми этими механизмами неосознаваемыми. Говорят в теориями, терминами, это занимает долго времени, много времени, это долго, сложно и очень напрягает.
Нет, давай просто постараемся как-то
сформулировать. И это образно-метафорически. Мы постараемся это смешать немножко так.
Давай, отлично. Вместе.
Вообще гипноз как метод психотерапии зародился где-то в 19 веке. Не будем углубляться в подробности. Естественно, что первым появился то, что сейчас называется традиционный гипноз. Классический, традиционный, авторитарный его называют еще.
Да, то, директивный, что... да? Директив, то есть целенаправленная. Директив. У меня вот такая сразу картинка, как мощный психотерапевт. Нет, в данном
гипнотизер.
Случае гипнотизер да, именно, да, да. Да? Значит, с какой-то цепочечкой следите, следите.
Пронзительным взглядом,
пронзительный взгляд, пасы руками там, или там, например, ваши руки тяжелеют. Ну, то есть это именно про директивность, про целенаправленность. И это ну, мы да. говорим про классический гипноз.
Прямые команды, он дает прямые команды бессознательному человеку. Да? Ну, можно представить так. Вот сознание наше, ум, разум, да, можно сказать, что это как... Вот представим, вратарь и ворота. Да? Вратарь ловит мячи, которые ему поступают. Мячи, слова, какие-то информации.
Действия
со всего мира.
Других.
Действия, да. Причем этот вратарь очень опытный. Не один мяч ловит, как в футболе, а сразу несколько. Много-много-много разных.
Многорукий.
Да, как на 10 руки Шива. Но он не может, все равно он ограничен в своих возможностях. Да? Гипнотизер говорит, ты мне доверяешь, вратарь, уйди, сейчас я буду бить по воротам. Открой мне ворота, я врач, ты должен мне доверять. Сейчас
ну, то есть я знаю, что делать.
Да, я знаю, что делать, и ты должен своего вратаря отставить. На время. Ну, тут, естественно, возникает проблема. Во-первых, не каждый соглашается так вот просто сдать ворота свои. Говорит, что это мне кто-то будет что-то внушать, что я не хочу делать, может быть, да? Естественно, поэтому появилось такое понятие, как гипнабельность. Не каждый человек действительно поддается такому авторитарному подходу.
Слушай, а даже если он действительно пришел целенаправленно и говорит, что «я хочу, доктор», да, но тем не менее есть какое-то, может быть, внутреннее сопротивление, когда в самом процессе он отказывается. Говорит, что, да, слушайте, да. Что-то я не понимаю, что происходит. Уровень
да,
тревоги
ну,
возрастает.
Смеяться может начинать. Вот бывает так, что на такие вот подходы люди начинают, им смешно становится. Просто что вы тут не показываете?
Ну, то есть он засмеивает скорее
конечно,
внутреннюю
да,
тревогу какую-то.
Может быть, да. В любом случае, это на него не срабатывает. Так,
ну, то есть гипноз, по сути, да, это целенаправленное действие специалиста.
Традиционный гипноз.
Традиционный, да. Направленное на прямое обращение к каким-то внутренним бессознательным процессом.
На то, чтобы погрузить человека в особое состояние.
Угу.
Состояние, которое называют трансом, да? Состояние, которым он особо чувствителен, восприимчив к этим внушениям. Да?
Внушение, то есть это то, что...
Каким-то внушением, которое гипнотизер считает нужным ему внушить.
Отлично.
И они могут по любым расслабиться, заснуть, перестать пить, почувствовать отвращение к алкоголю, там, к чему угодно, да, любое то, что придет.
Ну, подожди, то есть это реально уходит вглубь? Да, без какой-то внутренней критики.
С минимальной, да.
С минимальной, да. И это действительно такая действующая установка.
Ну... И это может действовать. Для некоторых это действует прекрасно. Им больше ничего не нужно, в общем-то. На них такие им скажут, авторитарный подойдет дядечка с бородой, погрузит их в транс, скажет им, что у вас не болит голова, у него не будет болеть голова.
Слушай, очень интересный момент. А вот гипнабельность, а можно ее повышать?
Повышать гипнабельность, ты знаешь, честно говоря, я не слышал о таком. Я думаю, насколько я знаю, гипнабельность это такое свойство то, что оценивается вот этими тестами на гипнабельность, оно как бы врожденное для человека. Вот как у человека работает мозг, вот такая у него гипнабельность.
Угу.
Для традиционного гипноза.
Подожди, а ты говоришь, как у человека работает мозг? Что ты имеешь в виду?
Ну, считается, что, ну, скажем так, это просто врожденное качество нервной системы какой-то такой, психики. Вот человек, он или поддается, или он легко воспринимает такой подход.
То есть он или легко отказывается от этого контроля, или нет?
Или нет.
Ну, то есть одно из двух. Смотри, вот каким образом можно использовать гипноз, да, в, например, каких-то процессах типа обезболивания?
Там, вот если мы имеем вот в виду роды, очень операции. Очень хорошо используется, можно использовать во время обезболивания. Такие вот директивные прямые методы, да, когда мы, они очень эффективны в острых состояниях. Когда мы, человек упал, ударился, что-то ему больно стало, мы ему тоже можем подойти и сказать:
не больно.
Убери свою боль. Убери, ты ничего не чувствуешь, засыпай, что-то такое, да? Естественно, определенным образом. И это может действительно... Человек в этом состоянии, он уже восприимчив, потому что он ищет способы избавиться от боли. Ему приходит человек и предлагает этот способ. Велика вероятность, что он согласится на это,
ну,
намного
то есть,
больше.
Здесь очень важен вот этот контакт восприимчивости,
да,
чтобы человек был готов к таким внушениям.
Да.
Спасибо большое Дарье за вопрос. Как раз это она спрашивала нас про обезболивание. Продолжим сейчас.
Мнение эксперта.
Дорогие друзья, ищите нас в социальных сетях, пишите 5544 в начале сообщения ГМ, будем отвечать на все вопросы, два специалиста к вашим услугам. Звоните в прямой эфир 8-495-729-33-57. Будем говорить простыми словами о сложном, сегодня говорим о гипнозе. Выяснили, что это особая методика, вводящая человека в транс для создания определенных условий, неких
повышенной восприимчивости вот к этим
прямым внушениям.
Да. Любым, в общем-то.
Да. И это мы пока говорили именно про традиционном гипнозе.
Да. Вторая, собственно, сложность в этом гипнозе. Да, если первый человек не очень готов сдать ворота, не очень готов отказаться от контроля. Вторая сложность, что тот мяч, который ему бросает гипнотизер, может ему не подойти просто. Что-то внутри него противостоит этому. И что-то, что он не может сам контролировать.
Ну, то есть, подожди, это может быть какая-то внутренняя установка,
да.
Да, которая может быть сильнее внушения.
Да.
Вот это очень интересно. Если честно, у меня была такая какая-то фатальная картинка про то, что гипнотизеры и классический гипноз, они ломают любые, так сказать, какие-то установки житейские, внутренние, да, все, что отработано годами и так далее. Оказывается, нет. Смотри. А если мы все-таки про новые, так сказать, течения подхода, потому что это мне самой всегда было очень интересно, особым для меня, так сказать, уважением пользовался, как я уже говорила, именно Милтон Эриксон, эриксоновский гипноз.
Ну, конечно.
Конечно, именно потому что действительно это для меня очень психотерапевтический метод с очень высокой эффективностью. Можешь рассказать, вот чем классический гипноз от эриксоновского отличается?
Ну, наверное, надо начать с того, что, в общем-то, этот метод, это даже скорее не метод, да, его трудно очень описать в техниках, в методах. То есть там есть техники, естественно. Но они отражают лишь его скорлупку. А ядро его, оно описать можно его скорее принципами общими.
Давай, отлично. Какие-то общие моменты, да, для того, чтобы мы понимали о вот этом вот новом подходе.
Основное различие может начать с того, что вот если мы представили в образе бессознательного метафору ворота, да, в традиционном, то здесь такое не подойдет. И мы воспринимаем и считаем то, что мы называем бессознательное, это, в общем-то, очень живая, подвижная структура, это как большой сложный компьютер, который есть внутри каждого человека. Собственно, сознание от бессознательного отличается только тем, что сознание — это то, что мы можем контролировать любым усилием.
Угу.
Есть много очень определений, это наиболее такое, наверное, нам...
близкое и конкретное.
Да. Угу. Ну, то, что мы можем контролировать, обращать внимание, смотреть, видеть, слышать. Это в большей степени сознательные механизмы. Но они напрямую связаны с бессознательным, с тем, что их обеспечивает.
То есть бессознательное — это такой наш багаж внутренний,
да.
Да, который является подпиткой.
Это все механизмы, как мы думаем, о чем мы думаем, наши воспоминания, наши фантазии, наши ощущения, эмоции, все,
ну,
что
то есть
мы...
это, грубо говоря, необходимая та часть, да, которая, если бы человек осознавал все процессы, которые в нем идут, он бы сошел с ума.
Ну, это невозможно.
Да, да. Поэтому это то, что уходит вот в фон.
Это как монитор, сознание — это монитор, компьютер и клавиатура, да, мы можем считывать информацию, можем вводить. Бессознательно — это все, что там внутри происходит.
Отлично.
Чего мы не видим.
Ну, я как-то, мне стало чуть более понятно. Да. Смотри, а насколько я знаю, эриксоновский гипноз, он как раз не директивный.
Он не там требует директивности.
Да, он на другом чуть-чуть построен. В чем вот этот механизм?
Вообще, если так пытаться найти определение вот эриксоновскому гипнозу, как-то его описать, то это такой некий особый процесс взаимодействия двух человек. Ну, как минимум.
Терапевта и клиента.
Да. Особый процесс взаимодействия, который... Если в традиционном это скорее односторонний процесс, да, мы что-то в бессознательное туда забрасываем, внушаем, и человек как на это реагирует. В эриксоновском гипнозе это процесс обоюдонаправленный. Это процесс, то, по сути, это просто другая форма общения. Эта форма общения, на самом деле, знакома любой матери, которая когда-либо кормила своего ребенка.
Расскажи мне, пожалуйста, чуть поподробнее.
Когда она сажает его перед собой, ей нужно дать ей ложечку каши. Ребенок не хочет, капризничает. И она говорит с ним какими-то ласковыми словами, он на нее смотрит, фиксирует внимание на этой ложечке. Она его подносит, эту ложечку, он внимательно наблюдает за тем, как она к нему подлетает. Потом он ее делает движение, берет эту ложечку, проглатывает все, что там происходит. В это время мама что-то ему рассказывает. Это очень плотный, тесный эмоциональный контакт.
Да, да? То есть фиксация на человеке и способность его отключить от вот этих внешних воздействий,
да,
и погрузить,
да,
скорее в себя.
И это именно то, что мы называем трансом. Сосредоточенность внимания и поглощенность
на себе
чувственным опытом каким-либо, внутренним или внешним.
Отлично. Смотри, у нас вопросы здесь. Михаил спрашивает следующее. А есть ли побочные эффекты собственного гипноза? Например, если та же боль куда-то убегает, убирается, да, ну то есть не может же состояние просто ликвидироваться.
Конечно.
Оно же куда-то уходит, например, или,
конечно,
переходит в что-то другое. Если мы про побочные эффекты гипнотических состояний, бывает ли и что это такое?
Гипнотические техники – это инструмент, прежде всего, да? Инструмент в руках хирурга – это исцеляющее средство. Инструмент в руках убийцы – это совершенно другая вещь. Техники в руках специалиста, применяемые к месту и по делу, и умело, они в большинстве случаев не вызывают побочных эффектов, значимых для нас. То есть, если это... Конечно, когда эта ситуация боли, мы не можем так вот взять, раз, давайте мы уберем эту боль, не надо с ней, зачем вам боль? Мы не знаем, что лежит в основе этой боли. То ли она органического происхождения, то ли что там, да? Мы должны понять, если мы врачи, мы понимаем, что сейчас человек, у него боль, она, ну, естественно, психосоматическая, ничего нет там, у него все обследовано, просто болит.
Слушай, очень интересный момент. У нас Лада Викторовна включается в разговор. 5544 в начале сообщения ГМ. Пишите, включайтесь. У нее два вопроса прямо по теме нашего с тобой разговора. Может ли действительно гипноз научиться любой? И второй момент, а если человека из гипноза не вывести таки? Есть ли какие-то последствия?
Ну, я отвечу на второй сначала.
Давай.
Я такого не встречал еще. Да? Опытные люди, с которыми я общался, они встречали такие ситуации, когда человек не выходит. Я говорю, выходи, он не выходит. Как правило, это было связано с тем внутренним опытом, который он переживал там. Даже если так, ничего ужасного, страшного там нет. Он или выйдет сам со временем, или заснет, потом проснется. Это такое же физиологическое состояние, как сон. Мы когда всегда просыпаемся утром, мы не можем спать вечно. То же самое с гипнозом.
Слушай, очень интересный момент, потому что действительно я никогда не думала о гипнозе как о физиологическом процессе вот этого вот пограничного состояния сна-бодрствования. Это действительно физиология, да. И все наши процессы внутри нас, они конечны, это правда.
Причем состояние транса – это не сон. Да, надо четко понимать,
это
что это не сон. Это никакого
состояние
отношения ко сну не имеет. Да. Не то, что пограничное. Оно другое просто.
Оно другое.
Да. Мы входим в транс, когда засыпаем, когда просыпаемся. Это короткие периоды. Да. Но это все равно это отдельное состояние, оно другое, но это не сон.
Очень важно, дорогие друзья, запоминаем. Все-таки транс – это не сон, это отдельное состояние, когда мы близки к тому бессознательному, что есть в нас. Классический гипноз уделяет очень много внимания фигуре терапевта и прямым внушениям. Эриксоновский гипноз – это все-таки тесное чувственное взаимодействие с собой, окружающей средой, под пристальным вниманием терапевта, который как раз будет уходить скорее в фон и сосредотачивать человека на самом себе.
Мнение эксперта.
Володь, смотри, а если мы...
У нас еще второй вопрос был там.
Да. А если мы все-таки, да, говорим о том, что гипноз – это метод.
Да.
Да? А может ли действительно ему научиться любой?
У нас есть, скажем так, две интерпретации вот слова «эриксонский гипноз», словосочетание, да? Угу. Можно его рассматривать как метод гипноза, исключительно совокупность техник. В принципе, можно так его рассматривать. Можно ему научиться, это не проблема. Это действительно может любой. Это набор техник, набор принципов, которыми можно изучить, тренироваться и практиковать.
Отработать.
Этим занимается, в общем-то, в НЛП, в нейролингвистическом программировании.
Вот это, по только сути, хотел тебя спросить
очень,
об этом.
Оно выросло из эриксоновского гипноза. И оно, в общем-то, мне кажется, в этом плане легче даже в освоении. Оно более такое вот методичное.
Но нейролингвистическое программирование – это то, на чем, условно говоря, устроены прямые продажи, пикап. То, на чем устроено, на самом деле, довольно агрессивное взаимодействие с людьми.
Опять же, зависит от того, как это использовать.
Вот, только хотела с тобой сказать об этом. Да. Соответственно, если мы все-таки говорим про терапию,
да,
и про помощь...
Да, если мы говорим об эриксоновском подходе к психотерапии, который включает в себя гипноз, но не ограничивается им, то это вопрос уже сложнее. Это вопрос из серии «Может ли каждый стать врачом?» Да, может ли каждый стать художником? Если он станет врачом, насколько он будет хорошим врачом, да, и насколько хорошим он будет талантливым художником.
К нам в студии дозвонился Сергей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Ксения. У меня короткий вопрос. Я хотел узнать, а вот можно ли, может ли человек сам себя загипнотизировать? Есть ли такая вообще техника?
Отличный вопрос. Сейчас обговорим с Владимиром. Итак, Володь, действительно, может ли человек сам себя ввести в трансовое состояние? И зачем он это делает?
Конечно. Более того, я скажу, что каждый в него ходит регулярно.
То есть, подожди. Он не понимает, что он входит в транс, я правильно?
Конечно. Это одна из еще очередных особенностей, да, эриксоновского гипноза, который намного более описывает это более натуралистично. Транс — это поглощенность внимания и собственными переживаниями, да? Это Эриксон говорил, это луч внимания, направляющийся внутрь нас и устраняющий все внешние раздражители, да, все внешние стимулы.
Красиво.
Поэтому действительно каждый входит в транс натуралистичным образом, естественным. Когда ведет машину, когда слушает музыку, когда мечтает. Можно научиться вводить себя в транс специально, чтобы с некой такой терапевтической целью.
Ну, да? То есть тоже там облегчение боли.
Это называется
самогипноз,
да? Да, это называется, опять же, медитация, тоже транс. Все зависит от цели, от того, чем конкретно занимается сознание в это время. Да, есть очень много разных техник. Самогипноза, медитации всяких.
Ты занимаешься самогипнозом?
Да, конечно.
А зачем?
Ну, во-первых, эриксоновский терапевт, он сам входит в транс, когда работает.
Отлично.
И это еще одна особенность этого подхода, потому что, как я уже сказал, это взаимодействие двух человек. Взаимодействие, причем... Вот мы вспомним, что Фрейд, он же тоже начинал с гипноза.
Да,
и он, это действительно он так. Он тоже открыл для себя бессознательное, и он подошел к другим путям. Он стал его анализировать по тому, как оно проявляется. Эриксон пошел в другую сторону. Его ученики. Они стали взаимодействовать с бессознательным на уровне своего собственного бессознательного.
То есть это на самом деле сеанс эриксоновского гипноза — это встреча двух бессознательных?
В каком-то смысле, да.
Очень красиво это звучит.
Да, в каком-то смысле. Поэтому каждый терапевт, естественно, он не просто так говорит: давай-ка ты, если возвращаться к метафоре вратаря, убирай свой вратаря, да, сейчас мы тебя будем с тобой играть. Он сам убирает свой вратаря, говорит: смотри, я вхожу в транс, я убираю свой контроль.
Это безопасно.
Я умею это делать, я могу показать тебе, как сделать это. Он приглашает за собой. Зачем? Это вопрос для другого уже, для дальнейшего нашего разговора.
Да, мы с тобой сейчас будем очень конкретно обсуждать рамки и методы. Дорогие друзья, включайтесь. Разговор интересный, важный. Можно от специалиста из первых уст услышать то, чем, собственно, занимаются гипнотерапевты. Итак, 8-495-729-3357. Это телефон прямого эфира. Вот мы здесь готовы с вами общаться. Если сложно как-то позвонить, можете написать смс 55-44 в начале сообщения ГМ. Есть еще один вариант. Можно найти меня в социальной сети. Зовут меня Ксения Гетьман, напоминаю вам. Я врач-психиатр. Занимаемся здесь разбором интересных ситуаций, возможностей и техник. А в студии у меня Владимир Снегур, гипнотерапевт, человек, который рассказывает нам тайны профессии. У нас К нам в студию дозвонилась Татьяна. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, у меня на самом деле вопрос такой меркантильный. Дорогое ли удовольствие вообще гипноз и вот эти вот занятия? И насколько долго вот этот курс? Или можно ли за одно лечение, за одно занятие, допустим, вылечить вот там от каких-нибудь фобий?
Отлично, услышали вас, Татьяна. Значит, сейчас у нас новости, и после этого мы вам честно расскажем про то, сколько это стоит и за что вы платите.